Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Индонезии произошло сильное землетрясение, есть жертвы. Нурпаши Кулаев приговорен к пожизненному заключению. США призывают Россию не поставлять оружие Ирану. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. По предварительным данным, погибли более 100 человек, пострадали сотни. Число жертв может еще вырасти. Сила подземных толчков превысила 6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Джокьякарта, где есть серьезные разрушения. Ситуация вокруг иранской ядерной программы в центре внимания двухдневного визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. Запланированы его переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана обсудят также в 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Их совещание запланировано на конец следующей недели. Встреча в Лондоне пройдет, по сообщению Госдепартамента США, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Своей точкой зрения на сегодняшнее положение дел поделился президент США Джордж Буш.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах. Incentives,
сказал президент США. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев будет этапирован в одну из специальных тюрем для пожизненного заключения, если в течение 10 дней не обжалуют вынесенный ему приговор в Верховном суде России. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным в бандитизме, захвате заложников и убийстве и приговорил к смертной казни, которая из-за действующего в России моратория была заменена на пожизненное заключение. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша, говорит председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
По Сабодашу поставлен вопрос в связи с деятельностью, а именно занятием коммерческой деятельностью, да еще и за рубежом, в Соединенных Штатах Америки, которая несовместима в соответствии с законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации со статусом члена Совета Федерации.
Сказал Сергей Миронов. Представители от Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа были отстранены по его представлению, поддержанному законодательными собраниями на местах.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих регионах России сегодня проходит акция «Нет мигалкам» против использования чиновниками спецсигналов и спецномеров. Как ожидается, в десятках городов сотни автомобилистов проедут колоннами. На многих машинах будут установлены красные и синие детские ведерки, символизирующие мигалки. Инициаторы автопробегов протеста – организация автомобилистов «Свобода выбора» и профсоюз водителей-профессионалов. В Ростове-на-Дону в пятницу вечером в перестрелке убиты 2 человека, еще 4 ранены. По сообщению Интерфакса, в одном из кафе поссорились посетители. Выясняя отношения, они открыли огонь из пистолетов. По предварительным данным, участниками ссоры были сотрудники 2 частных охранных предприятий. Ведется следствие. Соединенные Штаты вновь призвали Россию пересмотреть сделку по продаже Ирану ракетных комплексов ПВО «Тор-М1». Как подчеркнул Госдепартамент США, Вашингтон хотел бы, чтобы Москва вновь изучила этот вопрос. В пятницу министр обороны России Сергей Иванов подтвердил готовность Москвы продать Ирану 29 ракетных комплексов за 700 миллионов долларов.
Контракт на поставки подписан. На его выполнение нужен, естественно, определенный срок. Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, то он, несомненно, будет выполнен. По своим характеристикам этот комплекс гипотетической террористической активности использован быть не может.
Сказал Сергей Иванов. Папа Римский Бенедикт XVI во второй день своего пребывания в Польше отслужил мессу для сотен тысяч верующих на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве, где были и паломники из России, рассказывает Алексей Диковицкий.
Во время мессы Бенедикт XVI призвал верующих бороться с попытками показать, что в вере все относительно и может меняться в зависимости от событий в окружающем мире. Есть попытки создать впечатление, что все относительно, что правда веры также зависит от человеческих оценок и исторической ситуации. Церковь, однако, не может допустить, чтобы дух правды молчал. Нельзя поддаваться искушению релятивизма, субъективной или выборочной интерпретации Святого Писания. В мессе приняли участие также российские католики, которые держали транспарант с надписью «Ждем в России».
Когда папа приедет еще в Россию? Вот. А во-вторых, ну что нам, папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться вместе с ним.
А как вы думаете, возможность есть, чтобы папа приехал в Россию?
Очень слабо, к сожалению, из-за жесткой политики властей и отношений к православной церкви к приезду папы.
Сказал Радио Свобода паломник из Москвы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Берлине человек, вооруженный ножом, ранил около 20 прохожих. Нападение было совершено вчера у нового железнодорожного вокзала, вскоре после церемонии его открытия, в которой участвовала канцлер Германии Ангела Меркель. По сообщению полиции, несколько раненых в тяжелом состоянии. Нападавший задержан. В секторе Газа погибли 3 палестинских подростка, пытавшиеся разобрать израильский танковый снаряд. По сообщению соседей и родственников, подростки собирались продать взрывчатку из найденных ими снарядов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске подмосковные крестьяне в который раз пытаются докричаться до президента. Почему жители Саранска вынуждены собственными телами преграждать путь строительной техники? Граждане Ижевска начинают понимать, почему надо ходить на выборы. Обманутые покупатели жилья в Самаре во всех своих бедах винят коррумпированных чиновников. Кому выгодны пожары в Тюменской тайге? Это в первой части программы. Во второй – Нижний Новгород. В чьих интересах проводится коммунальная реформа? Поселок Верхошижемье. Почему юрист Татьяна Бажина отказалась работать адвокатом? Челябинск. Граждане пытаются спасти реку Миас. Казань. Почему в Волге рыбы не стало? Пятигорск. Энтомолог Валентин Тихонов утверждает, что общение с насекомыми облагораживает. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье Вера Володина. Не загруженность автотранспортом, а земельный вопрос теперь может создать пробки на дорогах Московской области. В прошлые выходные было блокировано почти на полчаса движение на Рублево-Успенском шоссе. На какой дороге под лозунгом «Отдайте землю крестьянам» соберутся граждане, лишенные земельных паев? В следующий раз знают только они. Это сотни людей, которые в дорожных акциях непрерывно туда и обратно переходят трассу или безуспешно пытаются провести свои митинги у стен Кремля.
Обидели, во всем обидели, и нас не хотят нас понимать.
4 суда, и все суды не дают нам ходу.
Мы уже 2 года боремся. У нас прошел суд, который нам отказал. Суд подкуплен. Но пока мы не получили решение. 7 апреля мы еще не получили решение.
Эти люди, объединившиеся в крестьянский фронт, считают, что новые собственники землю у них украли в союзе с коррумпированными работниками судов и регистрационных палат. Именно поэтому свое право на земельные паи сегодня в судах не могут доказать даже те пайщики, которые прошли государственную регистрацию своего права. Что уж говорить про обладателей менее весомых свидетельств земельных комитетов. Один из руководителей Крестьянского фронта Галина Решенкова историю земельного вопроса последнего десятилетия рассказывает, понятно, как в учебнике. И чего же сегодня добились те, кто имеет бесспорный, подтвержденный государством документ?
И вот в этих таких вот условиях регистрационным палатам нарушать закон было уже достаточно сложно, потому что у людей на руках свидетельства признаны государством. Единственный вариант лишить людей права собственности – это суды. Мое видение картины такое, что судейские чиновники к разработке вот этого плана по захвату земли у крестьян были привлечены. И было прогарантировано, что в случае обращения вот этих вот новых захваченных рейдерами хозяйств в суды, решение будет в любом случае при наличии любых там доказательств со стороны крестьян и при отсутствии доказательств со стороны рейдеров, решение однозначно будет в их пользу.
Пример – это судебное разбирательство по одному из сотен подмосковных хозяйств, которые оказались в таком положении. Это агрофирма «1 мая» в Блошихинском районе.
Фактически это акционерное общество выдает справку в регистрационную палату, что земельные доли крестьян не внесены в уставные капиталы акционерных обществ. Суды представлялись также в доказательство того, что земельные доли не вносились в уставные капиталы. Расчеты земельных и имущественных паев, где совершенно точно по сумме выходило, что уставный капитал равен только сумме имущественных паев. Справки выдавались и людям на руки, что земельный пай не внесен. Там доказательств невнесения просто куча. Против таких доказательств возразить-то нечего. Суд что делает? Просто умалчивает об их существовании.
С тем же результатом пайщики прошли апелляционную инстанцию и Федеральный окружной суд. Но с проведением акции протеста, объясняет Галина, началась другая реакция судов.
По первым трем заявлениям нам был отказ. И вдруг, вот прям буквально на днях, мы получили определение из высшего арбитражного суда о том, что он истребует дела из арбитражного суда. Там, конечно, шебуршение наверху-то пошло.
Пайщики, не акционеры, свои права пытаются защитить в общегражданских судах, где, по мнению Галины Лишенковой, судьи тоже стоят на стороне рейдеров, но, похоже, реагируют на резонанс вокруг акции протеста.
И вот, значит, у нас там в Балашихе тоже судья, на нее писали жалобы из ККС, и в Генеральную прокуратуру, заведомо неправосудное решение, вовсю обслуживала рейдера, вдруг стало последние вот эти вот дела откладывать чуть ли не по собственному почину.
Считают, что районные главы землю раздавали тайком, а теперь после акции протеста начинают кричать о безобразии на земельном рынке.
Как бы там народ не возмущался и не выступал против, какие-то подвижки в лучшую сторону начинаются только после того, как президент скажет. Пока президент не скажет, ничего и не происходит.
Собственно, президент пока ничего земельным дольщикам еще и не сказал, хоть они и кричали ему от памятника маршалу Жукову и Рублевку недалеко от резиденции президента пытались перекрыть. Это, объясняет Галина Лишенкова, для пайщиков чуть ли не единственный способ обратить на себя внимание.
Не исключая такой возможности, что вот эти вот все наши обращения, не долетая, так сказать, до президента, сшибаются коррумпированными чиновниками, которые вот в этой вот афере как-то участвуют.
На митингах Крестьянского фронта то, что произошло с землей, объясняют языком не юридическим, но очень понятным.
Землю нашу в аренду сдают, имеют огромные прибыли, баснословные, миллиарды, а мы нищие, больные, негодные, старики. Ничего теперь наши дети не должны иметь, не учиться право, не жить по-человечески, достойную жизнь нашим детям. Мы хотим здесь отстоять и добиться.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Мы их не пустим, они здесь не пройдут, ничего не сделают.
Своеобразные патрули организовали жители нескольких домов, расположенных на одной из улиц в центре Саранска. Горожане хотят воспрепятствовать намерению местных властей построить на территории расположенного здесь сквера новый элитный дом.
Мы здесь всегда дежурим по очереди. Вот я утром провожу внуков, а потом меняют, часов 10-11 меняют. А потом поочередно в других квартирах так и меняем без конца, меняемся. У нас соседи, у всех телефоны сейчас у нас есть. Так что если когда этот, мы их вызываем, они всегда нас подменят и всегда дежурят то же самое.
Патрулирование жителей проезда Жуковского организовали по всем правилам военного дела, с дозорными, в роли которых выступают местные бабушки, и система оповещения и вызова подкрепления в лице соседей, хоть из дома, хоть с работы, с использованием сотовых телефонов. Неприятель несколько раз пытался применить тяжелую технику. Так люди просто кидались под колеса машин, не допуская их продвижения. Но только бутылок с зажигательной смесью не было в руках. Таким вот образом, с самого начала весны продолжается противостояние жителей проезда с городскими властями, намеревающимися построить рядом новый пятиэтажный дом. Рассказал юрист Алексей Четвергов.
Хороший участок в центре города, и кто-то облюбовал его там для своего там элитного дома. Это страшно. Я полностью на стороне этих людей. И благо бы еще Саранск был такой город, где нет места. В принципе, у нас огромные территории на окраинах и на так называемых мустырях, в принципе, не застроены. Но там проблемы с коммуникациями. Понятно, что место уже не настолько выгодное. И вписывать туда вот какие-то хорошие, выгодные дома никому не интересно. И вот сейчас выискивают всякими путями вот такие небольшие площадки. Страдают при этом, конечно, жители, которые уже по 30-40 лет считают это место своим. Страдают, прежде всего, зеленые насаждения, детские площадки, скверики. Сносят сараи, гаражи, которые сейчас у нас принято называть незаконными постройками. Это огромная проблема. Я думаю, что в конечном итоге это приведет к какому-то такому пороговому накоплению социального недовольства, которое может вылиться, ну, наверное, даже в эксцессы.
В случае с жителями проезда Жуковского речь идет о небольшом скверике на так называемой придомовой территории. Разбивали и обихаживали, которые они, что называется, всем миром. Сами высаживали деревья, потом обустроили здесь и детскую площадку. Теперь же городские власти намерены снести лавочки, детские горки и карусели, выкорчевать деревья и начать здесь строительство пятиэтажного так называемого элитного дома. Но горожан беспокоит не только перспектива лишиться места для отдыха и зеленых насаждений.
Наши дома при новом строительстве могут быть разрушены, так как при рытье котлована вот эти фундаменты получат дополнительную подпитку грунтовыми водами. И плюс тому, вот сваи, они будут вбиваться совсем-совсем рядом с нашими домами, и вибрация может привести к разрушению стены и перекрытий.
Рассказывает одна из местных жительниц Ольга Николаева.
Конечно, земля в центре города – это лакомый кусочек для многих. И мы, жильцы, вообще считаем, что происходит настоящий террористический акт со стороны городских властей. И мы попытаемся не допустить этого.
В том случае, если строительство все-таки начнется, жители проезда Жуковского готовы к проведению самых решительных акций в свою защиту. Мы будем отстаивать украденную у нас территорию, говорят люди. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Жители 11-го микрорайона Ижевска считают его многострадальным. Более 10 лет то в одном его конце, то в другом разгораются конфликты с застройщиками, которые жаждут уплотнить существующую застройку. Новая горячая точка возникла на небольшой площадке, где жители мечтали увидеть сквер с детским городком. Но вместо этого граждане ценой колоссальных усилий смогли узнать, что спецстрой номер 8, бывший трест военных строителей, намерен возвести здесь 9-этажный двухсекционный жилой дом. 3 года назад, отбив аналогичное поползновение, граждане было успокоились, даже начали оформлять орган общественного самоуправления. Но мэрия не спешила им помочь, зато теперь жильцам показали некие бумаги, называя их опросом общественного мнения. Оценку этим якобы документам дает член инициативной группы дома 64 по улице Родниковой Ирина Беляева.
Это не опросные листы, это просто был составлен график, что опрошено такое-то количество семей, столько такой-то процент проголосовали за, такой-то процент вообще ответа не дали. И кто проводил, ни паспортных данных, ни подписи, ничего нету. Хотя у нас есть. В 2003 году мы собирали свыше 400 подписей конкретных жителей наших домов. Они все голосовали против. Мы все эти документы отправляли Волкову, президенту Удмуртской республики.
Граждане решили судиться с администрацией Ижевска, которая разрешила спецстрою начать строительство. За юридической поддержкой они обратились в Ижевский экологический союз, председатель которого Александр Торгушин имеет большой опыт в подобных делах. Но и в его практике лишь одно аналогичное дело было выиграно. В середине 90-х годов, буквально в 200 метрах от места нынешнего конфликта, тогда судебным решением было запрещено встроить в прибрежный склон речки Подборинки, да еще под школьный стадион, 3-этажный подземный гараж. С тех пор граждане только проигрывают суды, где единым фронтом против них выступают местные органы власти и частные строительные фирмы. В нынешнем суде граждане опротестовывали постановление администрации города о выделении земли в аренду, говорит Александр Торгушин, Ижевский экосоюз.
100% материальные доказательства, которые были представлены суду, это по отсутствию санитарно-эпидемиологического согласования, экологической экспертизы. Постановление об отводе вышло без этих документов.
Александр Торгушин с сожалением констатирует негативные тенденции «порчи» в кавычках земельного, градостроительного, экологического законодательства в масштабе России, что ослабляет позиции граждан в подобных спорах.
Раньше во всех законах были прописаны четкие нормы, как учитывать мнение граждан, если их интересы и права распространяются на какую-то территорию. Один из принципов проведения экологической экспертизы записан так. Экологическая экспертиза проводится на принципе гласности, участия общественности и учета общественного мнения. Сейчас превратили все это как бы в рекомендательную форму. Другими словами, наше дело объявить, что будет что-то строиться. Ваше дело немножко там поговорить, свое мнение высказать, но как мы решили, так и будем делать. То есть это, по сути, превращается все в профанацию.
Абсурдность ситуации, когда граждане вынуждены судиться с местной властью, эколог выводит из того, что горожане выбирают недостойных людей в представительный орган власти. Поэтому депутаты Ижевской городской думы немало не обеспокоены судьбой своих избирателей. Пока граждане, проигравшие процесс против незаконного, на их взгляд, строительства, ждут аргументацию судьи, стройплощадка снова ожила, говорит Ирина Беляева.
На участке копается котлован, убираются зеленые посадки, то есть никакого общественного мнения не проведено.
Совсем недавно в доме на Родниковой образовано товарищество собственников жилья. Теперь против застройщика и чиновников сплоченный коллектив обученных на своих ошибках грамотных граждан. Спор переходит в кассационную стадию. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарцы протестуют против волокиты чиновников, препятствующих быстрому решению проблем дольщиков. В январе, когда были признаны банкротами более десятка строительных компаний, занимавшихся в Самаре долевым строительством жилья, пострадало более 4000 самарцев. Люди выходили на митинги протеста, требуя от властей вернуть им вложенные в строительство квартир деньги. Разобраться в ситуации в Самару специально приезжал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов.
Самое главное, что сегодня нужно понять и принять как данность, что хозяйничать и безобразничать в этой среде, в этом сегменте экономики, так и свободно и вольготно, как было это раньше, не получится.
Во время визита в Самару полпреда президента дольщики устроили митинг под окнами областной администрации, говорит участник митинга Виктор Василенко.
Потому что приезжают постоянно, а к лучшему ничего не меняется. К этому относиться нельзя положительно. Постоянно я вот смотрю на солнечный, у нас там народ собирается. Так и скоротечно это все продолжается.
При областном правительстве была создана специальная рабочая группа, которой было принято решение передать все недостроенные жилые дома, оставшиеся после банкротства фирм по долевому строительству жилья, компании RBC. Однако чиновники Самарской мэрии, которым было поручено подготовить необходимые документы, с работой не справились, сообщил вице-премьер правительства Самарской области Сергей Сычев.
Почему мне задают эти вопросы, а вы здесь? Значит, в ежедневном режиме должны общаться с дольщиками, решать их проблемы, сидеть ежедневно с ними.
У простых самарцев, пострадавших из-за банкротства фирм, обещавших людям по договору долевого строительства новые квартиры, уже нет доверия к словам чиновников. Елена Борщева.
Я считаю, что власти, они пользуются тем, что вот они имеют такую силу. Наверное, нам нужно полностью менять вот все положение с этим жильем, потому что у меня лично проблемы с этим. Строительные компании, которые тоже нам не дают жилье. Вокруг уже все застроено в европейском квартале. Мы сейчас живем в таких условиях. Но у нас остался один дом, и они ждут. Не знаю, может быть, что мы сами откажемся, вот, и ничего нам не дают.
Тысячи обманутых дольщиков обращаются за защитой своих прав к депутатам Самарской городской думы, рассказала депутат Алла Демина.
Власть говорит о том, что она собирается решать проблемы дольщиков. Говорит она просто потому, что люди, отчаявшись, вышли на улицы. И поскольку это люди грамотные, то у них и сопротивление удивление и возмущение приобретают достаточно грамотные формы.
Власти раздают одни обещания и просят дольщиков доплатить новому инвестору, компании RBC, рассказал пенсионер Алексей Головачев.
Хотел бы увидеть новый договор, где буду стоять я, что эта квартира, которую я в свое время уже оплачивал, которая построена, она опять же за мной закреплена. И сказать, что если это доплата, то я должен увидеть, какая это сумма доплаты, а не то, что вот нам как сказали, достроить, например, мой дом, это 13 миллионов 400. Это, грубо говоря, по 2000, там, 2200 с квадратного метра будет доплата, если все это ложится на нас. Но это получается обычный подрядчик, а не инвестор.
По мнению занимающегося проблемой правозащитника Александра Лашманкина, дольщикам нужно уже в начале строительства создавать товарищество собственников жилья. Это позволит избежать банкротства стройфирмы-подрядчика.
Возводить свое жилье за свои деньги самостоятельно, ликвидировав этого посредника-застройщика. Такая самоорганизация жильцов, она невыгодна. Она невыгодна, прежде всего, строительной мафии, коррумпированному городскому муниципалитету.
23 мая Самарской губернской думой были приняты поправки в областной закон о земле, по которым право распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переходит от властей Самары к областным чиновникам. Изменения в законе начнут действовать с 1 июля. По оценкам экспертов, это значительно снизит риск банкротства строительных фирм, занимающихся долевым строительством, поскольку фирмам уже не придется при получении разрешения на строительство давать взятки городским чиновникам. Однако эксперты не исключают, что коррупции могут оказаться подвержены и областные чиновники. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. 120 очагов лесных пожаров за один майский день. Такого не припоминают даже кадровые сотрудники МЧС. На машине к очагу близко не подъедешь, а пожарный рукав между деревьев путается. Вот когда пришлось помаяться, говорит начальник караула пожарной части Игорь Подунов.
Затруднение в том, что очень плохо прокладывать линию. В основном приходится работать рюкзачными этими установками.
За плечами баллон с водой, а в руках нечто похожее на дачный опрыскиватель. Такими нехитрыми приспособлениями вооружили всех лесничих. Устройство незаменимо для тушения травы под ногами. Если этого вовремя не сделать, ветер раздует пламя и жди беды. На днях дачные домики, словно по иронии судьбы, загорелись в садоводческом обществе «Факел».
Больше часа мы ждали. Я уже со слезами вот хожу с телефоном. Не могу я ничего, уже у меня сил нет.
Сказали, машин нету, все на выезде.
У кого был колодец с электронасосом, защитили свои постройки на 6 сотках. А вообще, посетовал инспектор отдела пропаганды Тюменского управления МЧС России Зинаида Каменева, днем с огнем не сыщешь образцово-показательного дачного кооператива, где на каждые 20 участков имеется щит с огнетушителями, лопатами и ведрами. Так что 30 пожаров, которые уже произошли в этом году в садоводческих обществах, это первый сигнал. Впереди жаркое лето.
Работает 2 ствола. Две машины.
Воды в автоцистерне хватает минут на 10, после чего автомобилю нужно срочно пополнить запасы. Сложная территория досталась коллегам Павла Ярославцева из Багандинской пожарной части.
Безводный район, так как мало здесь воды у нас. Заправляемся с водоема, сложно заправляться.
Во время одной такой дозаправки проморгали новый дом Халиулиных в деревне Филипповичи под Тюменью. Он вспыхнул буквально на глазах у соседей, которые тушили пожар на другом конце улицы.
Купили нынче брусовой дом, перевезли, затратили топливо всего и весь брус горел.
Предъявлять претензии пожарным хозяин сгоревшего дома не собирается. В тот день они просто разрывались на части. Руководитель агентства лесного хозяйства по Тюменской области Владимир Шамрай считает, что винить надо прежде всего людей за их безответственность. Он поддерживает запрет на посещение лесов, которые с мая по июнь установили местные власти. Кому-то столь суровые меры могут показаться нарушением гражданских прав. Но Сергей Пандарев, сын погибшего лесника, так не считает. Несколько лет назад его отец сгорел заживо вместе с товарищами во время борьбы с огненной стихией. Лесные патрули ежедневно выпроваживают из запретной зоны десятки человек. Есть среди них и те, кто пришел не на шашлычок, а с корыстной целью. Браконьеры поджигают лес, надеясь получить качественный кругляк по брусовым ценам.
На месте никогда не поймаешь и не найдешь.
Сетует главный лесничий тюменского лесхоза Александр Сухоруков.
Если даже кого-то и найдешь, предположение будет на кого. Но это очень трудно доказать.
Тем не менее, по информации ГУВД Тюменской области, в отношении граждан, разжигавших костры в лесах и допустивших пожары, возбуждено 15 уголовных дел. Но самой действенной мерой борьбы с лесными пожарами оказался проливной дождь. Для Радио Свобода Алекс Немиров, Тюмень.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. По меньшей мере 200 человек стали сегодня жертвами сильного землетрясения на острове Ява в Индонезии. Пострадали более 1000 человек. Число жертв может еще вырасти. Ситуация вокруг иранской ядерной программы будет в центре внимания во время начинающегося визита в Тегеран секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова. Запланированы его переговоры с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Али Лариджани. Верховный суд Северной Осетии признал участника захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаева виновным в бандитизме, захвате заложников и убийстве и приговорил его к смертной казни, которая из-за действующего в России моратория была заменена на пожизненное заключение. Соединенные Штаты вновь призвали Россию пересмотреть сделку по продаже Ирану ракетных комплексов ПВО «Тор-М1». В Ростове-на-Дону в пятницу вечером в перестрелке убиты 2 человека, еще 4 ранены. По сообщению Интерфакса, в одном из кафе поссорились посетители. Выясняя отношения, они открыли огонь из пистолетов. Во многих регионах России сегодня проходит акция «Нет мигалкам» против использования чиновниками спецсигналов и спецномеров. В Багдаде вчера по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. В Мьянме, бывшая Бирма, правящий военный режим продлил срок содержания под домашним арестом лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. В Берлине человек, вооруженный ножом, ранил около 20 прохожих, несколько раненых в тяжелом состоянии, нападавший задержан. В Вене сегодня начинается 2-дневное совещание министров иностранных дел стран Европейского Союза.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Нижний Новгород. Олег Родин. В городе проходят собрания жителей, на которых они пытаются определить способ управления своими домами по новому жилищному кодексу. Пока определились с выбором, всего не более четверти горожан. Собрание не вносит ясности.
Было у нас собрание. Не решили, какая лучше компания будет. Одни крики, шумы были. Так и никто ничего не понял.
Мне все равно. Лишь бы было у нас нормально. Не так, как вот сейчас.
Как сейчас работают ЖЭКи и ДЭЗы, не устраивает многих. Обращения туда часто безрезультатны, и жителям приходится выполнять работу коммунальщиков самим или нанимать ремонтников за свой счет. Вот что говорят нижегородцы.
В домоуправлении, в ДЭЗ только были обещания. Обещали, а ничего не выполняли.
Как правило, у них нет средств и нет возможности, чтобы эти все устранить недостатки. Поэтому мы как бы своими силами стали монтировать.
Однако власти предложили нижегородцам безальтернативный выбор. Недавно в своих почтовых ящиках они обнаружили листовки-анкеты, в которых местная администрация предлагает им сделать выбор управления своими домами одним единственным способом – в качестве управляющей организации утвердить единственную в каждом районе свою домоуправляющую компанию. Причем статус этого мероприятия заявлен как официальное заочное голосование, а результаты его будут подведены в итоге подсчета анкет, которые нужно сдать в администрацию или в районную дирекцию единого заказчика, поспешно реорганизованную в акционерное общество «Дом, управляющая компания района». Административную концепцию жилищной реформы изложил заместитель мэра по жилищному хозяйству города Александр Котельников.
Муниципалитет будет предлагать единую управляющую компанию на район.
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Косовских считает, что подобные акции местной администрации скорее похожи на профанацию жилищного кодекса, в результате чего никакой реформы не получится, кроме перехода коммунального обслуживания в частные руки с последующим повышением тарифов.
Многие муниципальные образования, в том числе и Нижний Новгород, занимаются профанацией этого закона. Мало того, что он оставляет все по-прежнему, создает частные ДЭЗы, причем сам муниципальная власть создает частные организации. Причем с теми же самыми задачами, с теми же самыми объемами, которые были. Просто меняется вывеска. И причем уже ответственность муниципалитета, при том, что это частные компании, уходит. И ответственность и за ценообразование, и по долгам этих предприятий и так далее. Это неправильно.
А рядовые нижегородцы все еще пытаются разобраться в статьях нового жилищного кодекса, поскольку даже юристам не все в нем оказывается понятным.
Что это за фрукт и с чем его едят, не знаю. Хотелось бы, конечно, узнать, потому что вопрос очень серьезный. Он касается каждого и касается жилья. А это самое главное и для нас.
Выбрать способ управления домом решаются пока немногие. Не знаю уверенно заранее, какими сюрпризами обернется организация товарищества собственников жилья или выбор управляющей компании. Но и выбирать, оказывается, практически нет реальной возможности. Если в качестве частной управляющей компании окажется 5ДЭС, как работают нынешние коммунальщики, нижегородцы хорошо знают. И есть опасения, что в их работе ничего не изменится к лучшему, говорят нижегородцы, пострадавшие от бездействия работников коммунальных служб.
Никто ничего не делает. Ни в подъездах, ни в квартирах, ни в дворах,
ничего. Вы видели,
ничего.
Какой у нас подъезд. Вот. Мы даже собираем деньги. Были такие моменты. Мы собирали деньги, приглашали слесарей, и когда была авария. И нам там устраивали, и мы вот на эти деньги мы платили слесарям.
Член инициативной группы многоквартирного дома Альбина Федорова уточняет, что в анкетах, которые разослала по квартирам местная администрация, нет никаких сведений о том, как будет работать реорганизованная из ДЭЗа частная управляющая компания. Похоже, что администрация больше заботится о сохранении рабочих мест для все тех же коммунальщиков.
Чиновники говорят, что а куда девать нам 15 тысяч ДЭЗовских работников? Жители интересуются, очень активно интересуются, что будет в нашем доме. После того, как они получили эти бумаги от управляющей компании, то многие, конечно, эти бумаги выкинули, как они мне сказали. Другие, значит, задают вопрос, а что за управляющая компания, как она себя будет вести, что она из себя представляет, поскольку таких сведений в бумагах нет. Те же самые аварийные ситуации опять будут собирать деньги жителей, и вся та же самая будет история, только мы будем еще более дополнительно платить, оплачивать работникам управляющей компании.
А проживающая в старом фонде в исторической части города Валентина Петрова считает, что в наличии сговор администрации с коммунальщиками, чтобы можно было в будущем обанкротить частные управляющие компании и перепродать их повыгоднее.
Дурачат в очередной раз. Это был сговор. Они договорились. У них есть общие интересы. Контора, которая называлась ЖЭК, завтра будет называться иначе. Она просто меняет название. А суть остается та же самая. Все акционируется. Это значит, есть возможность обанкротить и потом хапнуть. Взять, хапнуть и поделить потом. Держит нас за быдло. Если бы к нам относились иначе, этого бы не происходило.
Таковы опасения и тревоги нижегородцев по поводу жилищной реформы. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире поселок Верхошижемье Вятской губернии.
Я, естественно, бросила им вызов этой судебной системе. И за этот вызов вот сейчас расплачиваюсь.
Вызов российской судебной системе бросила адвокат Татьяна Бажина. Конфликт начался еще со студенческой скамьи.
Когда я училась на старших курсах, я ходила в процессы и защищала сокращенных незаконно уволенных с работы. И в результате всего этого у меня сложился конфликт с председателем суда Павличком. Моя мама, она работает учителем. И она обратилась с иском о том, чтобы ей выплатили начисленную заработную плату по решению суда. Она была первопроходцем в этом. Павличок Валентина Александровна начала кричать на меня, что вот ты свою мать научила подать, сейчас пойдут все все учителя, пойдут врачи, пойдут воспитатели. Что должен делать район, что должна делать я? Я обязан за эти иски удовлетворять. А где будут брать деньги? И очень сильно меня наругала. Я сказала, что Валентина Александровна, вы не имеете права так кричать на последнего убийцу или насильника. А он для вас, это личность. Вы на меня, на студентку юридического вуза, вы на меня кричите. За что? Ей это очень не понравилось. Она мне ответила на это: такая молодая, такая наглая, ты выскочка, всего наговорила. И сказала, в адвокатуру тебе путь закрыт.
Тем не менее, Татьяна Бажина все-таки стала адвокатом. Она бралась за самые сложные дела, даже за те, что не брался никто. Например, о милицейском произволе.
В частности, было дело Тимкина Валентина Алексеевича, который вместе со своей знакомой Евдокимовой Надеждой Геннадьевной вечером был приглашен в РОВД по поводу задержания его сына с мотоциклом. Евдокимова осталась ждать его на улице около РОВД. Зашел он туда без следов побоев, вышел со следами побоев на лице, сразу же обратился на скорую помощь, где пояснял, что несколько сотрудников РОВД его пинали буквально по ребрам и наносили удары по лицу. Значит, на следующий день он обратился ко мне. Мы составили заявление. Судились около полутора лет. Было написано масса жалоб, но, к сожалению, в данной ситуации ни Тимкину, ни его свидетелям не поверили. И дело было прекращено. Но после этого, естественно, по отношению ко мне со стороны РОВД начались... не могу подобрать слово. Ну, мало того, что когда граждане обращаются для того, чтобы пригласить адвоката Бажину, и уже я вступаю в дело, начинаются звонки домой клиентам. Говорят, отказывайтесь от адвоката Бажиной, не надо ее брать.
Последним для адвоката Бажиной стало дело правозащитника Василия Колеватова в райцентре «Орлов». Правозащитника обвиняли в том, что он якобы с пистолетом бросился на работницу ЗАГСа.
Мне звонит отец и говорит: Татьяна Сергеевна, Василия закрыли, приехали милиционеры, увезли в одних носках, он просил связаться с вами для того, чтобы его защищать.
Во время судебного заседания у адвоката Бажиной возник конфликт с судьей районного Орловского суда. По телефону из Орлова рассказывает судья Алексей Малков.
Первый раз встретил такого адвоката, который вот специально хотела какой-то конфликт. Она все провоцировала любое мое действие, написала жалобы, вообще непонятно чего. Этой Бажиной делалось неоднократное предупреждение по поводу того, что надо вставать в суде. Но он демонстративно упорно не вставал. А должна адвокат нас защищать, должна подсудимого. А не устраивать скандалы какие-то там в суде и прочее.
В зале суда находился журналист Виктор Чудиновских. Никаких скандалов, как ни странно, он не заметил.
Мне показалось, что Татьяна вела себя очень профессионально, так как подобает адвокату, напористо и горячо защищала подзащитного. Но, видимо, судье Малкову показалось такое поведение, он непривычным, что ли. Потому что... Бажина, она не из Орлова, она из Верхожижами, и она как бы была свободна в своих действиях. Но все было в рамках приличия, я считаю.
Судья Малков вынес обвинительный приговор в отношении правозащитника Василия Колеватова. Адвоката Бажина он обвинил в нарушении норм адвокатской этики. Дело Бажиной разбиралось на квалификационной комиссии адвокатской палаты, рассказывает председатель палаты Марина Копырина.
Но она даже здесь-то, вот у нее, извините, как шило в одном месте, потому что она на месте-то усидеть не может. Она и тут пытается-то, вот люди говорят, она где-то пытается что-то свое вставить, перебить. У нас такое мнение сложилось в квалификомиссии, что в суде она еще более себя ведет некорректно.
Квалификационная комиссия адвокатской палаты пришла к выводу, что Татьяна Бажина действительно нарушила нормы адвокатской этики. Буквально на следующий день Татьяна Бажина подала заявление об уходе из адвокатов по собственному желанию.
Я написала заявление об прекращении адвокатского статуса. Это уже был просто как акция протеста против вот всей этой, может быть, несправедливости. Раз уж квалификационная коллегия посчитала за такие вот, даже если формально малозначительное нарушение, которое указано в протоколе, что я там где-то да или нет сказала, сидя с места не вставая. Но не рассчитывала на справедливость со стороны Совета адвокатской палаты.
После того, как Татьяна Бажина добровольно отказалась от статуса адвоката, в поселке Верхошижеме не осталось ни одного защитника.
Я прекратила свой статус. Вот следом за мной вышел мой помощник Кротова Нелли Сергеевна. Адвокатов нет в Верхошижеме. Как будут граждане защищать свои права, я не знаю.
Екатерина Лушникова из поселка Верхошижеме Вятской губернии для радио «Свобода».
В
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Река Миас, водная артерия города, становится свалкой для промышленного и строительного мусора, в то время как в природоохранной зоне возводится огромное офисное здание, а реку засыпают с целью возведения автостоянки. Все это продолжается уже несколько лет, говорит эколог Наталья Миронова.
Это горячая тема, она началась как застройка в водоохранной зоне. Мы обратили внимание на возведение этого здания, потому что нас, как экологов, возмутило такое вот варварство, вандализм. Просто в водоохранной зоне какое-то громадное видно было сразу, что начинает возводиться очень масштабное строительство. И поскольку мы обратились к документам, посмотрели проект и выяснили, что там и в момент подготовки этого проекта и согласования было масса нарушений, мы обратились сразу в суд. Исходя из того, что городская река, общее достояние, это часть нашей экологической среды, это часть нашей среды обитания, и мы как бы все как горожане, мы ждем вообще, что эту реку будут чистить и приводить в божеский вид, что она станет достоянием горожан, что она будет местом отдыха.
Общественные экологические организации подали на застройщика компанию «Энергоинвест» в суд. Оказалось, что застройщик опирается на решение губернатора, который своим постановлением уменьшил границы водоохранной зоны реки, на что права не имел. Дело в том, что река Миас – объект федерального значения, протекающая через 4 области, и решение об изменении водоохранных границ могут принять совместно власти 4 областей. Экологам пришлось оспаривать это решение губернатора.
Мы получили решение областного суда на постановление губернатора. И областной суд признал, что постановление губернатора было неправомерно. С апреля 2005 года оно вступило в силу. И раз оно было неправомерно, дальше должна работать бюрократическая система.
Областные власти пытались оспорить решение областного суда в Верховном суде, но там вердикт оставили без изменений. Между тем, пока тянулись все эти судебные тяжбы, строители продолжали свои работы и не свернули их даже после того, как Верховный суд признал незаконным изменение границ водоохранной зоны. Никто не пытался им помешать. Здание построено, чиновники безмолвствуют. Сейчас реку возведенного офисного центра засыпают, чтобы устроить на этом месте автопарковку. И опять надзорные органы не имеют ничего против. Возмущаются лишь экологи. В частности, студенты, члены движения «Чистый город». Недавно они провели пикет в районе строительства, говорит одна из его участниц.
Во-первых, мы протестуем против того, что реку Миас отодвигают. Должны строить дома на определенных расстояниях от реки. А так как мест не хватает, реку просто подвинули, засыпали берег. Где-то 150 метров засыпано. Ведь это нарушает экологию реки просто. Мы когда были там, мы смотрели, как работают рабочие. Всю грязь не ссыпают в Миас. Все в Миас ссыпается. Это как бы артерия города. Всем неприятно это все. Это нарушает. Мы против этого.
Я попросил Наталью Миронову прокомментировать то, чем на деле для реки Миас оборачиваются подобные действия.
На зыбком берегу стоят эти здания. Он их построил, берег не укреплен. Теперь он отсыпает берег. Он делает для себя там еще дополнительную площадку, перегораживая тем самым реку, изменяет ее русло и течение. И так речка тяжело выживает в городе. Тем более такое еще агрессивное внедрение в него, в экосистему. Она совсем заболотится и все там погибнет.
Между тем, природоохранная прокуратура Челябинской области считает, что на месте строительства, если и были нарушения, то незначительные, да и те уже давно ликвидированы. А те, кто возмущается незаконному строительству, или что-то не понимают, или действуют по наущению конкурентов, говорит Анатолий Якимов, природоохранный прокурор области.
Прокуратуры неоднократно проверялись эти объекты. Мы выходили в суд для того, чтобы прекратить незаконную деятельность этого предприятия и понудить их выполнить все экологические требования, провести экологические экспертизы по проектам, решить вопросы организации строительства, опять же, исходя из экологических требований. Были посредством мер реагирования устранены допускаемые нарушения, то есть были убраны стройматериалы, там конструкции, был разработан, согласован проект этих офисных зданий. Насколько мне известно по материалам последних проверок, таких фактов, где бы напрямую было установлено, что какие-то отходы сбрасываются, мне лично неизвестно. Люди, может быть, не понимая, может быть, из каких-то иных соображений, это у них надо спрашивать, пишут и пишут, так сказать, считая, что деятельность полностью незаконна.
Итак, сбрасывать строительный мусор в реку в центре города на глазах у людей считается в Челябинске вполне уместным. Так же, как и возводить здание в водоохранной зоне, которую губернатор уменьшил вопреки федеральному закону. А вот содержание детского конного клуба и выгул коней в городском бару было приравнено природоохранной же прокуратурой к уголовному преступлению, которое раскручивалось этой инстанцией в течение года к искреннему изумлению всех горожан. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Казань, Олег Павлов.
Рыбачу я довольно-таки давно, то есть эту страсть к рыбалке мне привил отец. Он был в свое время егерем и рыбалоспортсменом.
Александр Брусенков счастлив, что родился на берегах Волги и Камы, поскольку без рыбалки себя просто не мыслит.
К сожалению, рыбы вообще в водоемах не осталось практически нигде. Анекдоты, даже байки такие рассказывают. «Доедай червей, сынок, и пойдем домой». Это ведь не просто так, потому что изощряется рыбак уже всякими прикормками, лишь бы что-нибудь поймать.
Вон все, они там, айда, быстрее, бегом, бегом, Борис, айда, сейчас.
Браконьеров на Волге ловит не только рыбнадзор. Его сил явно недостаточно, но и экологическая милиция.
Лодка, мотор и чья сеть. Быстрее, еще один.
Поехали.
Все ваше. Это что люди с вами делают?
Помогаем.
Самый активный улов, это, естественно, браконьеров в нерест. С ними борются, но, видимо, мало.
Я считаю, вы стоите, контролируете, чтобы я лишнего не добавил. Чихонь, 2 головы, сорожка, 2 головы. Окунь, 2 головы. Берш, 20 штук. И судак, 1 штук. Того улов 839.
Ильгиз Гараев, заместитель начальника управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды МВД Татарстана, а попросту экологической милиции, Сашу полностью поддерживает и говорит, что браконьеры – их головная боль.
Ну, как сейчас сами знаете, сейчас нет рыбы белуги нашим, по которому сейчас эту рыбу можно увидеть только в музее нашем историческом. Стрелятки нету практически, осталось очень мало. Вот для того, чтобы, как говорится, наши дети, внуки в последующем видели рыбу, не только, конечно, видели, и ловили рыбу в воде, необходимо принимать такие жесткие конкретные меры.
Итого получается 720 метров сетей и сколько голов рыбы?
1013
голов рыбы.
О браконьерах прошлых лет Александр Брусенков вспоминает с ностальгией. Сети были дорогими, самовязными и небольшими. Теперь китайские сети в любом магазине по 190 рублей купить можно. Их так и называют – одноразовые.
В этом году вот мы выезжали специально посмотреть, порыбачить. То есть проходили с кошкой пару раз, специально очищали свое место, где вот обычно мы уже несколько лет рыбачим. То со дна подняли уже скрученные с тухлой рыбы около более 15 сетей.
Когда поехал, сеть поставил?
Где-то часов 9 утра.
Сегодня, да?
Да.
Поставил сеть,
да.
И снял ее во сколько?
7 часов где-то.
7 часов вечера,
да.
В 19 часов вечера снял, да. Ты знал о том, что запрет?
Ну, знал.
А зачем ставил?
Домой рыбу хотел солить.
Завтра возьмем по удочке, пойдем.
Да,
ты лежишь в удочке, что ли? Нет. Я любитель на удочку, больше я на сеть не буду рыбать.
Раньше рыбак, ведь он приходил отдохнуть на рыбалку, в первую очередь. Байки, анекдоты, как-то у костра уху сварить. Как-то было это все, так скажем, нежно любя природе. Сейчас нет, приезжают с сетями, глушат ее, шашлыки. Ну, засоряют ту же самую природу, и рыба, естественно, пугается всего этого.
По мнению Саши Брусенкова, все дело в людях, их отношении к природе. Он помнит времена, когда все было иначе. На рыбалку шли, что называется, со всем уважением.
Вот в Рыбно-Слободском районе, я помню, был такой праздник, День рыбака они его называли, но они рыбу не ловили. Они выходили к камышу, устраивали пирование и сидели в тишине минут по 40. Смотрели, как камыш шевелится, и всплески, фонтаны. Это вот крупные особи сазана были. В эти года мы приезжали, к сожалению, этого уже ничего нету. Праздник забыт, ну и рыбы нет.
Саша верит, хочет верить, что это время опять вернется. Когда на Волге, на удочку, можно было поймать солидного леща, а не штук 7-8 меньше ладошки на радость коту. Все это было совсем недавно. Ведь самому Александру Брусенкову еще нет и 30. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. В середине мая на склоне горы Машук запели сверчки, но не местные, а заграничные. Правда, иностранцы они лишь по происхождению, а разводит их пятигорчанин, кандидат биологических наук Валентин Тихонов. Ученый-энтомолог, большой энтузиаст своего дела, он собрал выставку бабочек, жуков, скорпионов и пауков несколько лет назад, путешествуя по всему миру.
На разные виды разные приманки. Некоторые бабочки предпочитают фрукты, некоторые бабочки предпочитают кисель. Но большинство ловится на, как ни удивительно, на продукты жизнедеятельности человека. Все это разбавляется водой, добавляется туда сахар, добавляется туда ром и разливается по небольшим отмелям вдоль реки. Бабочки чувствуют этот дикий запах, слетаются туда, начинают напиваться, кривеют, и их можно брать голыми руками. Но зрелище, когда налетают эти бабочки, просто фантастически. Их бывает там сотни разных оттенков, разных цветов. И желтый, и зеленый, и синий. Просто фантастически красивые.
Недавно стараниями ученого передвижная выставка обрела постоянное здание и превратилась в музей. Его появление стало для Пятигорска событием. Ведь проблема досуга отдыхающих всегда была одной из самых острых для региона. В преддверии летнего курортного сезона музей насекомых стал для приезжих единственной альтернативой множеству ресторанов, игровых автоматов и казино. Быть может, поэтому под него так легко отдали историческую и архитектурную ценность здания Академической галереи.
Девушка вчера пришла, сказала, что она пришла познавать мир и получать удовольствие. И она сказала, что познание мира без удовольствия невозможно. Видимо, процентов на 80 она права, да? То есть то, что нравится изучать, смотреть, то и познается. И вот увлечь людей, показать им мир, который, в общем-то, для них ограничивается колорадским жуком либо тараканом, с его другой стороны, насколько он разнообразен, великолепен, красив и неизвестен. Вот это вот наша задача.
Именно с этой целью ученый пополнил коллекцию из тысячи неживых экспонатов живыми – жуками, пауками, скорпионами и огромными тараканами, шипящими, как кошки.
Вообще, конечно, здесь просто уникальное место. У нас маленький ребенок, и ее так тянут вот все эти бабочки, такие удивительные жуки, сверчки. Самый главный герой этого заведения – это, конечно, прекрасный хамелеон Гоша. Он такой замечательный. Как-то однажды мы поставили ему огромное зеркало, и он увидел соперника. Сразу поменял цвет. Сколько было восторга, радости у ребенка. Хамелеон нравится тебе?
Да.
А как его зовут?
Гося.
Ради удовольствия детей и взрослых ученый не жалеет ни времени, ни сил. Даже в выходные он встает чуть свет, чтобы собственноручно накормить более сотни свободно порхающих в музее бабочек.
Приходится их снимать аккуратненько за крылышки, раскрывать хоботок, макать в раствор меда, и тогда они с удовольствием от души напиваются, становятся как бочки и долго потом сидят.
Кто не видел в музее табличек, предостерегающих экспонаты руками не трогать? В нашем случае это правило не работает.
Ну, у нас все нельзя трогать, но то, что можно, мы даем трогать. Тараканы, дети пищат от удовольствия, когда им даешь таракана. Можно подержать скорпиона на руках. Палочников тоже даем, но, к сожалению, это для палочников частенько заканчивается травмой. Они очень легко отбрасывают ножки. Это один из способов их защиты. Жуков даем. Жуки очень сильные, мощные. Они могут за себя постоять.
Восторгу посетителей нет предела.
Я увидела больше, чем хотела видеть. Я попала в сказку. Настроение на весь день. Музыка тут играет. Бабочки порхают, как будто зашли мы какие-то джунгли. Можно потрогать руками. Трогали руками дети, очень нравится, уходить отсюда не хотят.
11-летняя Кристина родом из Финляндии. На выставке она не впервые. Пока родители строят пятигорские дома, девочка изучает достопримечательности города.
Интересно. Так много бабочек, например, летают тут свободными. Тут так классно, что хочется еще раз прийти.
Многих увиденное настраивает на поэтический лад.
600 секунд, и ясно мне, все с бабочками стало. Тропических полно везде, а наших мало. Александр Невзоров. Всегда готов приехать снова с приветом, Жириновский Вова. Здесь многому есть чему поучиться. Профессор Сергей Петрович Капица. В науку иного не затащишь волоком. Сегодняшний престиж ее упадочен. У самых башковитых энтомологов зарплата меньше, чем мозги у бабочек. Это мой друг Сергей Геннадьевич. Тут вот Красноярск, Кострома, не знаю, Челябинск, японская была экскурсия. Немцы очень любят нас посещать.
Впрочем, каждый выражает свои эмоции по-своему.
Мы коллекционируем названия насекомых, которые дают им люди, перебирая научные названия. Допустим, жгутоног, который у нас живет, его назвали жутконогом. Птицеед, пицеед, соответственно. Палочник, сучочник. И очень забавные бывают высказывания. Когда люди видят эту красоту, они не сдерживают иногда своих эмоций. Там проступают и нецензурные выражения. Одна девушка тут распалилась и кричала, что вот какие удивительные вещи родит огород. Когда мы показываем тараканов, тараканы очень крупные, люди начинают напрягаться и как-то очень нервничать. И в это время иногда звонит людей телефон. И вот уже было пару раз, когда эти трубки просто шмякали со всей силы. Оп. Да, или сумочки бросают, просто роняют.
По словам Валентина Тихонова, любовь к живой природе облагораживает людей, лечит от стресса, делает добрее.
Выставка учит людей быть добрее. Приходят иногда совершенно оболтусы. И здесь они ведут себя по-человечески. Когда видят все это, у них и язык меняется, сама атмосфера другая совершенно.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Черногория – новое независимое государство.
Дмитрий Сахаров – человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».